Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, в студии вместе со мной отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Ну что ж, сегодня 5 января на календаре. Совсем скоро у нас Рождество Христово, самый долгожданный праздник в году. И поэтому с начала этого выпуска нашей сегодняшней беседы я хочу с вас получить какие-нибудь поздравления и наставления для наших радиослушателей.
Добрый день, братья и сестры. Да, мы стоим на пороге великого праздника и великого события. Заканчивается рождественский пост, и так или иначе многие из нас с вами готовятся к празднику Рождества и в богослужебном смысле, и с различным праздничным столом, и наступают святые дни, святки, и поэтому хочется пожелать, чтобы окончание Великого Поста и встреча праздника прошли для нас хорошо, спокойно, мирно, радостно и благополучно.
Я полностью присоединяюсь к поздравлениям, ну и, конечно же, да, совсем скоро у нас Рождество Христово, и кроме праздника, к сожалению, в сознании, в массовом сознании очень многих людей, это еще и ассоциируется, это время со святочными гаданиями, со святками и с упоминанием или с вспоминанием, как хотите, всякой нечисти. Поэтому сегодня вот об этом предлагаю вам поговорить. Вообще, существуют ли сглазы и порчи, и что делать, если в жизни начали происходить какие-то неприятные вещи? Ну, например, многие говорят, что вот меня кто-то сглазил, мне катастрофически не везет, у меня какие-то постоянно проблемы в жизни, обязательно, значит, или кто-то проклял, или кто-то сглазил. В общем, вот об этом хочу с вами сегодня поговорить. Скажите, пожалуйста, как вообще существует сглаз и порча?
Ну, вот я немножечко с другого начну. Вот в советское время в различных антирелигиозных изданиях, в журнале «Крокодил» там или еще чего-нибудь, обычно ставили всех на одну доску. Священник, мула, там бабушка какая-то, шаман и все такое прочее. И все это относили к религиозным всяким предрассудкам, мракобесию, отсталости, неграмотности и все такое прочее. И довелось мне такую историю слышать, когда один семинарист оказался в прошлом комсомольцем. И не просто комсомольцем, а его отец был священником. Ну, ладно, других как бы можно еще простить, что называется.
Простить и понять.
Да, потому что они-то могли не знать даже ничего не о вере, потом уже стали верующими, поступили в семинарию. Но ведь ты-то ведь сын священника, а он как же может быть комсомольцем? А почему, говорит, собственно говоря, нельзя было быть комсомольцем? Ну как, это же атеизм, да где там написано в уставе, что за атеизм? Там написано, комсомолец должен бороться с религиозными предрассудками. Но я, говорит, с этим полностью согласен, я тоже борюсь с религиозными предрассудками.
Так слово что одно, фраза одна,
да,
какой
смысл, да,
разный смысл.
Если атеисты ставили всех на одну доску, то для него, как христианина, верующего человека, на этой доске как раз вот находилось то, что вы как раз сейчас и перечисляли. И сглаз, и порчу там, и все такое прочее. Нужно сказать, что в народном сознании такие подобные вещи всегда присутствуют. И в том числе и среди христиан. Если мы откроем Евгения Онегина, то увидим, что там барышни гадают, женихов
себе. И это мы еще до Гоголя не добрались.
Да, ой, да, конечно же. В общем, и люди это не в шутку делают, между прочим. Для многих людей это была, что называется, можно сказать, реальность, что всем этим можно и нужно заниматься, что это все механизмы работают и действуют. И девушки ходили, чтобы приворожить там жениха какого-нибудь, к знахарям каким-нибудь или еще чего-нибудь в таком духе. Все это в народной среде имело место быть, что называется. Но и, конечно же, православная церковь, она постоянно стремилась преодолеть в народном сознании вот этот такое предрассудки эти, как-то немножечко вытеснить их. Где-то это удавалось успешно. Вот, скажем, есть у нас такой праздник, ну, не совсем праздник, а день поминовения усопших, Радоница, хотя можно назвать его и праздником для усопших людей. История его говорит, что когда-то были различные языческие тризны, когда шли люди в таком языческом порыве сознании, чтобы накормить своих предков. Да, кушать же они хотят, иначе они что-нибудь нехорошее начнут делать. Вместо этого православная русская церковь предложила молитву, а те продукты, которые приносят якобы на съедание покойникам, лучше раздавать нищим и малоимущим. То есть немножечко все это дело, тоже содержание изменило. Где-то это и не удавалось, к сожалению, преодолеть. Мне вот доводилось читать настольную книгу «Священнослужительная» дореволюционного издания. Ой, чего там только не было. Священнику рекомендации такие дают. Особенно все связано со страхами ведь человека.
Но со страхами, так или иначе, или с традициями. Я потому что вот недавно разговаривала со своей подругой, она как раз собиралась на кладбище, и у меня, как у профессионала, в определенном смысле спрашивала, что лучше купить для того, чтобы положить на могилку. Я говорю, ты лучше раздай или в храм отнеси, там что-нибудь сладкого купи, и вот службу закажи, там есть при кладбище храм. На что она говорит, что вот в моей семье была традиция, что именно относить на кладбище еду. Почему? И мне сейчас советуешь не на кладбище, а вот именно кому-то отдать. Это же такая традиция. Я говорю, ну ты же понимаешь, что это все просто пропадет, и в лучшем случае люди без определенного места жительства покушают. Так не проще ли сразу отнести в храм и спокойно поставить свечку за помин души, заказать там какую-то службу панихиду. Но для нее вот эта вот традиционность, так делали в ее семье, это как-то основополагающий такой фактор был.
Нужно тоже понимать, что это, она вряд ли, конечно же, услышит, но понимать, что эта традиция появилась в советское время. Потому что храм-то закрыли, а люди-то шли и несли вот эти продукты.
Некуда было
их пристроить, и они оставляли их на могилах, а потом уже это все якобы вот так вот. Но я вот еще помню в детстве, когда много было нищих на кладбищах, и они собирали эти продукты просто с гуменными мешками, туда люди складили. Ну, не стало как-то нищих. В каком смысле нищих? Я интересовался, кто такие у старшего поколения говорят. Ну, это бабушки и дедушки сидели в основном, пенсионеры.
Малоимущие.
Ну, крестьяне. Угу. Крестьяне малоимущие же у нас в советской стране были. 5 рублей пенсия это была всего. Все собирали нечистенькие. Вымерло это поколение как-то, и стали складывать на могилы, сваливать это все, это гниет там, понятно. Поэтому у многих людей на эту традицию нужно спросить, зачем? Объясните мне смысл от этого действия, пожалуйста. В расчет того, что прилетает душа усопших и едят это все, не берем ее в таком, зачем? Потому что все-таки, вот чем отличается христианская вера от вот этих суеверий? Когда вот люди приходят, допустим, принимать крещение, то я стараюсь людям объяснить как можно больше, потому что это вот в христианстве, вот у нас здесь, то, что ты понял, то и усвоил. А что вот не понял, это мимо тебя прожужжало, что называется. В язычестве, вот как раз вот в этих сглазах порчах, магах различных, там все с точностью да наоборот. Приходишь к какой-нибудь там гадалке, там целительнице, шаману, вот он делает, ничего понимать не надо вообще.
Ты просто стоишь,
да,
вокруг тебя какие-то танцы с бубном.
Все верно,
делает,
да.
И все, а ты все, потом ушел,
ничего не надо понимать.
Очищенный, спокойный, у тебя всю жизнь хорошо.
Вот поэтому здесь разница принципиальная. Все-таки христианство вкладывает во все смысл определенный. А чаще всего люди не могут объяснить, для чего они кидают в могилу землю. То есть, простите, в могилу деньги кидают. Ладно, землю кидать бы. Ну, говорят, выкупаем вот землю. У кого выкупает? Вы же уже заплатили там похоронной службе. Что еще кому-то платить? Кто там в земле-то еще ползает? Или там, допустим, ходят вокруг могил. Ну, в общем, много всего-всего-всего на свете существует. До революции этого тоже было очень много. Пожалуй, даже еще больше. Потому что, особенно в крестьянской среде, люди, вот я о чем и говорил, жили постоянно все-таки в страхе. Если мы сейчас живем, в общем-то, достаточно благополучном обществе, когда у нас есть там медицина, полиция, социальная защита, тогда люди нередко оказывались безоружными перед теми опасностями, которые у них были, и людям хотелось держать все в руках. Вот крестьянин в деревне вот живет, и все хозяйство должно быть у него в руках. Вот его лошадь, там, вот его корова, вот его жена, вот его вожжи. А что в руках я не могу сдержать? Ну, скажем, болезнь. Нет, возьмем. Вот я читал в этой книге «Настольные священнослужители». Сейчас не знают люди вербочки, а светят на вербное воскресенье. Что с ним потом делать? Вроде выкидывать как-то неблагочестиво, а печки нету даже сжигать, что делать? Коров надо выгонять на пастбище ими, чтобы коровы не пострадали, сохранялись. Вот на пастбище выгоняли вербными веточками коров. Тоже все под контроль берем. И много-много
все
еще.
Все в дело пристраиваем.
Да. И много еще таких подобных вещей было.
А сейчас-то, кстати, что делать с этими веточками?
Не знаю. Я вам ничего сказать не могу, потому что, честно...
Нет, ну у кого-то дома стоят, то есть кто-то там в храм обратно привозит.
Ну, наверное, лучше сжечь, конечно же, если есть возможность, у кого там печка, то какая есть, все-таки такие люди не только с квартирой связаны. Потому что такие вещи, которые церковные, их не принято как-то на помойку вот так выкидывать, некрасиво вообще. Поэтому обычно сжигает и куда-нибудь пепел под деревце высыпает или в речку. Вот страхи, одним словом, людей. И, конечно же, людям хотелось получить какую-то помощь, защиту. Знаю, что вот были такие опахивания там деревень во время болезни, женщины опахивали. С ведьмами боролись, да. Были случаи, просто старушку бедную подперли дверку-то и подпалили ее. Она и сгорела там, эта ведьма. Да, без всякого суда и следствия причем. Вот рассказывается о таких вещах. И поэтому священнику надлежало, конечно же, в меру своих сил людям как-то объяснять. Но, к сожалению, иногда даже наши церковные обряды, обычаи, молитвы, они тоже порой использовались как такое средство своего рода, такой как заговор, что ли. Вот я вот столкнулся, стал священником, удивился. На Троицу ставят березки, потом ее ломают через колено, траву собирают, подушку, чтоб от головной боли этой травой это набить. Да. Некоторые граждане, помню, колокол в храме появился у нас, надо встать под колокол, чтобы ударили посильнее, голова после этого болеть не будет, такая тоже примета. Хороший колокол тут, пожалуй, действительно голова после этого болеть не будет, да, оглохнешь. Страхи, конечно же, людей одолевают, и все хочется держать под своим контролем. Ну и, конечно, есть такие ситуации, вот действительно, неуправляемые, то, что не в нашей власти. И что такое вот эти все наговоры, заговоры и прочие вещи? Они предполагают, что вот есть какая-то кнопка, и есть какой-то у нас объект, на который мы должны воздействовать. И от этой кнопки, там рычага, неважно чего, идут какие-то невидимые нити, там управления. И здесь нажал кнопку, и там сработало. Здесь там какой-нибудь кукле Вуду или что-нибудь, глаз выткнули, а там у человека глаз, допустим, заболел. Но никаких причинно-следственных связей не наблюдается. Мы не находим этого ничего. Я вот вспоминаю, немножко довелось читать про историю Египта, тех вер, которые там, религиозных представлений были. И там, сколько там, 4 или 3 тысячи лет, ранний Египет, средний, там поздний, царство это все были. Да, пирамиды строили, да, вот там воздвигали вот это, но всем управляла магия, магизм. То есть, все делали при помощи магии. Побеждали врагов, летали на Луну, поднимали солнце, это жрецы все делали. Что там, перемещались там в пространстве. Ну, это они...
Фокусники были, в общем, те еще.
Так нет, это главный обряд выполнить. Солнце-то оно само встанет. И Нил также разольется. Но люди вот так считали. А ожидаемое оно оправдывается. То есть, люди живут в этой вот форме действий, вот в этом мире. И поэтому наука, кстати, не развивалась. Потому что магизм, он конкурент науки. Зачем изобретать космический корабль, когда жрец на Луну только так летает каждый день и все такое прочее. И поэтому специалисты, религиоведы, они говорят, что христианство мир расколдовало. То есть многие люди убедились, что бесполезно это все, не работает механизм-то. Сколько лет ушло, и все. Христианство расколдовало. То есть все таким вот сказочным, загадочным, мистическим людям казалось. Но
Ну и наука все-таки шагнула вперед.
Благодаря в основном христианству, между прочим, надо прямо сказать. Потому что если для нас какой-то дуб священное животное, то вряд ли кто-то разрешит его пилить там и под микроскопом разглядывать там, или кошку-то там, извините, препарировать, кто даст богиню, понимаешь, с такими вещами заниматься. Поэтому вот христианство, оно как бы мир, ну, что ли, таким сделало незагадочным. И даже из Священного Писания мы уже с первой строк Библии мы видим, что Бог создал два светила, великое и малое. Это он не два божества, там, Бог Луна и Бог Солнца, как в египтян это, допустим, было. А все оно вот стало таким вот доступным для человеческого понимания. Но все-таки в глубине, в каждом из нас живут там и страхи, и жажда контроля. Я вот вспоминаю 90-е годы. Они лихие не только тем, что там преступность была, но еще они лихие тем, что вот масса суеверий, всяких гаданий просто как пена такая поднялась. И экстрасенсов этих развелось прямо тучами, тучами. В том числе заходили они в храм, энергетику там из куполов выкачивали, руками махали, да. Разговариваешь с таким человеком: да, вот, батюшка, я лечу, лечу, людям-то помогаю ведь, помогаю. Ну, я не для себя, даже денег-то не беру. Не для себя, думаю, как же, не для себя, еще как для себя. Вот сейчас вот мы только со священником разговаривали, что у человека одна из важных потребностей после того, как он в безопасности, после того, как он сытый, это значимость свою, как бы статусность свою в обществе. А вы представляете, я не для себя, но вот мне такая сила дана, что я могу там такой, как снимать порчу, предсказывать будущее, исцелять. Да, я скромный человек, но вот люди идут, вот исцеляю, знаете, да. Конечно же, это матушка гордыня все людей на все это толкала. Ну и плюс вот наши различные боязни. Немало людей приходило и приходит в храм с такой проблемой. Батюшка, сделали. Аж я не знаю, как уж с людьми разговаривать даже. Батюшка, сделали. Я говорю: что сделали? Ну, вы же понимаете. Нет, не понимаю. Я делаю вид, что не понимаю. Ну, сделали вот что-то вот. Ну, порчу навели там, сглазили там или еще что-нибудь. В этом духе вот начинают. Был здоровый человек, заболел. Эко невидаль, представляете? Вот жили мы там 20 лет, все здоровые-здоровые были. Потом раз там 75 исполнилось, человек заболел с чего-то. Ну, или не 70. Надо же, как неожиданно, правда?
Действительно. Ведь? Ага. Прямо как зима в декабре.
Вот, и какие странности. То есть люди живут в какой-то своем уютном гнездышке, не думают, что это гнездышко они свили, и она у них дом-крепость, и все так и будет продолжаться, их жизнь, совершенно как бы не готовясь себя к каким-то испытаниям, не вглядываясь в жизнь, судьбу других людей, что такие вещи бывают. Бывают на дорогах аварии, бывают там, я не знаю, болезни и прочее, а все начинают списывать с глаз, на порчу, на сделали. Муж вот ушел, допустим, да, сделали, приворожили, наверное. Там жили, ругались 25 лет, что-то ушел, с какой стати тоже непонятно. Вот. А то, что у нас разводов огромное количество, как-то вот в расчет не берется, то люди расходятся сплошь и рядом. И с такими людьми очень трудно разговаривать. Потому что если начинать от печки, что называется, говорить там о смысле жизни, о Боге, то они это слушать особо не хотят. Им нужно, чтобы батюшка, вот я к экстрасенсу ходила, к бабке ходила, сказали еще в церковь сходить. Может, там порчу то снимут. Вот, то есть, всех обошли. Люди ожидают именно конкретного результата. Никаких вы там нам не рассказывайте про веру вашу, про смысл жизни. Мы ничего слушать этого не желаем. И так вот люди, многие живут вот в этом заколдованном мире, идут как либо слепые, либо как в полной темноте, наскакивая на какие-то там предметы, скажем, на колонны, ударяясь, ушибаясь. Ну, и дальше идут, потому что снова то же самое получается, снова ударились, ушиблись, потому что как бы не вглядывается в жизнь, в судьбу, в возможности этой жизни человека, не предполагая, не будучи готовым к этому, ко всему. Все-таки вера христианская, она действительно, скажем так, не борется, но преодолевает все эти суеверия и заблуждения, потому что делает взгляд человека на жизнь более трезвым, более реалистичным. Угу.
Ну, то есть, если так резюмировать наш сегодняшний разговор, то, конечно же, никакой порчи с глаза, проклятий никаких, ничего этого не существует, и пора бы уже брать на себя ответственность за все, что происходит в нашей жизни, и уже что-то с этим делать, да, в частности, работать над собой. Но, кстати, вот еще некоторым людям, я знаю, что, допустим, просто, знаете, такое ощущение, хочется какого-то волшебства.
Я думаю, что если мы будем больше понимать, что такое что за событие рождения в мире Иисуса? Почитай, вот многие люди, я знаю, обращаются к Евангелию в группах. Вот накануне буквально Рождества у нас на приходе мы разбирали эти главы перед рождением Иисуса Христа и с рождением Его. И для многих людей это стало разбор вот этого всего каким-то открытием. Потому что увиделись какие-то глубокие смыслы в тексте, какие-то совершенно неожиданные вещи, которые так вот просто при простом чтении, невдумчивом, они не замечаются человеком. Я думаю, что там столько удивительного, столько необычного в этом событии, что этого всего вполне достаточно человеку, жаждущему именно прикоснуться к чему-то необычному, высокому, значимому и причем реальному. В отличие от вымышленных всяких там персонажей, которые существуют в различных вот этих рождественских сказках и историй, я думаю, что обращаться нужно к Священному Писанию, к Евангелию, к христианской вере, и она полностью удовлетворит эту потребность человеческой души в жажде высокого, священного, такого и даже чудесного.
Ну что ж, на этой замечательной ноте позвольте сегодня такую, если хотите, немножко предпраздничную программу завершить. В конце еще раз хочу вас, дорогие радиослушатели, поздравить с наступающим Рождеством Христовым. Надеюсь, праздники у вас вполне хорошо проходят. Ну а мы, вся редакция православного радиоканала «Воскресенье», как можем, так и будем вам в этом содействовать. У микрофона сегодня была Мария Заостровных, а в гостях у меня был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Всего вам доброго!